Макс Гудвин. «Чужая тень». Книга третья. Глава первая. Наивный дурак. Ночи стали длиннее, а дни короче. За закрытым ставнями окном все чаще лил дождь и выл ветер. В первые дни после победы над Гнилоухом Блик, Фелиция и Ларри еще сидели со мной, переговариваясь, ругались, мирились, придумывали себе развлечения, а потом все чаще стали выходить в опустевший город, возвращаясь с припасами, осенней и зимней одеждой и оружием. Оказалось, что Ларри, будучи еще живым, до своей военной карьеры был подмастерьем у кузнеца и неплохо разбирался в ковке, хотя и понятия не имел, как лить пушки. Как-то он смотрел на мои саи и, цокая языком, приговаривал, что они уж очень непрактичны. Тогда я протянул ему оружие со словами, что он может вообще его выкинуть, если хочет. Саи перекочевали в маленькие руки некроманта, лишившись при этом артефактной силы в мире теней, и больше Ларри с этими глупостями ко мне не приставал. Я ожидал пробуждения Ларры и Эйвина и почти все время молчал, подкидывая дрова в непрерывно горящий очаг, без которого тут невозможно было находиться. Першило в горле, постоянно хотелось пить, а вот есть почему-то нет. На удивление, вместе со мной молчал все это время и Зер. Куда-то исчезли его колкости по поводу спорящей друг с другом троицы, типа «шут, девчонка и мертвяк». Лишь иногда он обращался к ним, отдавая холодным тоном указания, по большей части касающиеся организации быта в стремительно холодеющем под стать окружающей среде доме. Иногда, заходя в сферу, я наблюдал, как уменьшается количество ожидающих лечения людей. Их тени уходили в свое послесмертие с чувством облегчения на лицах, и лежаки, и палатки просто исчезали. Одно оставалось неизменным. Теней моего ученика и девушки на вершине лечебного холма почему-то не наблюдалось. Так прошла неделя, и началась вторая. Я снова начал слышать гонг, который возвещал о приближении Блика. Однажды, в который раз уже погрузившись в сферу, я увидел, как с лекарского холма удаляется очередная тень, и стиснул зубы, наконец-то поняв, что ящер обманул меня и предпочел не сдерживать обещания, пусть и приобретя еще одного идущего по его следу легендарного зверя. «Я все понял, Зер», — произнес я, появляясь в доме Эйвина. «Ты поступил мудро, не разубеждая меня ни в чем, как и в том, что не дал ящеру доступ к мечу Серафима».
«Я хотел, чтобы в тебе умерло то, что мешает тебе быть эффективным культиватором».
«А именно вера в людей», — произнес Зер, делаясь видимым. В этот момент в дом вошел Блик. «Что случилось?» — спросил с порога Шут, одетый в кожаную дубленку, тряпичные штаны с усиленными кожей коленями и в маленький утепленный походный плащ.
«Его Величество наконец-то догадался, что Желтоглазый обвел его вокруг пальца», — ответил Блику император.
«Ну и какой у нас план?» — подбоченился тот. «Мы идем мстить ящеру, вербовать Джастира в свою темную армию, или нам нужен бочонок вина, чтобы залить горе?»
«Мы идем навстречу Джастира и его армии», — произнес я. «Скорее всего, он уже на подходе к Лазингару».
«Отлично!» — обрадовался Блик. «Значит, не зря я нашел нам карету и все это время подкармливал лошадей».
Тут его сменил Ларри.
«Райс, я сожалею, что так все случилось. Я чувствовал, что тебе тяжело дается управление саями, и потому перековал их для тебя в стилеты с обоюдоострыми концами. Надеюсь, твои артефакты снова их примут».
Он извлек из-под полов плаща два ножа, протягивая их знакомыми мне рукоятями вперед.
«Я знал, что твое ци само их наточит, поэтому не делал лезвия очень острыми».
Я взял оружие и тут же ощутил, как мои теневые серебряные артефакты сами собой перетекли в него, изучая видоизмененную сталь. Эфесы приятно нагрелись. Клинки и вправду были больше похожи на ножи, чем на стилеты, хотя и имели, помимо двух режущих кромок, характерные для стилетов дублирующие друг друга выпуклые грани, проходящие там, где у мечей обычно располагается дол.
«Колоть, рубить, пробивать кольчугу, а в твоем случае и доспех, когда артефакты примут свой новый материальный облик», —
произнес Ларри, наблюдая, как я разглядываю новое оружие. Вместо застрявшего в горле «спасибо» я знал, что нет никаких богов, кроме сфер. Я улыбнулся и, медленно моргнув, кивнул. В нашей команде Ларри был, пожалуй, самым нормальным, к тому же с боевым опытом. Он избавился от той артефактной чуши, которую порол поначалу, будучи просто черепом. К нему вернулось его собственное сознание, и он вполне воспринимал свою новую жизнь, пусть даже в теле, которое нужно было занимать по очереди. Вот и сейчас некромант улыбнулся в ответ, словно желая сказать, мол, да не за что. Выйдя из дома, я прищурился. Даже несмотря на серую пелену осенних облаков, все вокруг казалось невероятно ярким, и это было неудивительно после более чем недельного пребывания в темноте возле лекарской сферы. Сидевшая в девочке троица подобрала мне на выход утепленный стеганный жилет из коричневой кожи, который утепляли находящие друг на друга пластины, покрытые матовой черной краской, кожаные сапоги с высокой голенью, также усиленные щитками, и темный плащ с подбивом из белого меха. Из трущоб мы выбирались пешком. Блик вел меня прямиком в бывший ранее благополучным район города, где и находилось то, что он подготовил к нашему отбытию. Я покидал Лозингар с давящим чувством утраты. Этот город отнял у меня слишком много. И, сидя на козлах, управлял бело-рыжими и кобылами, впряженными в простенькую с виду, но крытую рессорную карету с небольшой печкой вместо двери на левом боку. Фелиция, Ларри и Блик и так очень хорошо поработали, пока я сутками прозябал в доме, и как бы в благодарность я позволил им первыми ехать в экипаже. В первый день мне встречались заброшенные и покинутые стоянки тех, кто был оставлен сторожить подъезды к зараженному некромантии городу. Опустели и стоящие вдоль дорог деревни. Служители Триединого увели с собой всех жителей. Судя по всему, это было принудительно, иначе кто-то все-таки остался бы, не внемля голосу разума и понадеявшись на случай. Но отцы позаботились о том, чтобы у гнилоуха было поменьше слуг. «Зер», — позвал я императора, — «по моим расчетам, мы должны были уже встретить разведчиков, если не саму армию». «Войско идет долго, иной раз растягивается на километры. А про разведку ты прав», — задумчиво произнес Зер.
«Может, он не очень хочет спасать Лозингар», — подал голос Блик.
«Дело тут не в спасении, а в сохранении короны. У него не было выбора, он не мог не поехать. Светлый мир не прощает тех, кто оступился». «Я гляну с высоты», — произнес Зер и воспарил в небо. Вернувшись, он довольно произнес. «Там впереди, через несколько часов езды, за холмом вижу дым. Похоже на крупный лагерь. Если поедем с этой же скоростью, то прибудем как раз к позднему вечеру, когда теней будет побольше». При этих словах Зер потер ладони, как будто тень могла ощущать осенний холод. К вечеру мы были на том месте, откуда даже я видел дым. Оставив карету, я и Фелиция пошли пешком, готовясь к тому, что буквально за холмом нас ждет вооруженное до зубов войско всего переката, идущее бить проклятого некроманта. Приближаясь к холму, на котором почему-то не было часовых, мы сбавили темп, так что под конец уже крались, как возле цитадели. Обойдя его с той стороны, где было больше кустарников, мы, наконец, выбрались к лагерю. Фелиция тихо ойкнула, зажав ладошкой рот. Первым, что ощущалось, была воня тысяч изувеченных трупов, валявшихся повсюду практически без доспехов. Судя по всему, на лагерь напали внезапно. Я медленно шел за девочкой, молча осматривая место побоища. Землю укрывали плотным ковром разорванное, задушенное, проткнутое насквозь посиневшие тела. Вперемешку с солдатами валялись и боевые распряженные кони с вываленными распухшими языками. Королевские воины были с оружием и без, но нигде я не видел рубленных или колотых ран. Были тут и нетронутые пушки, и заряды к ним. В груженных телегах лежали горы отсыревших от дождей мешков с порохом. Все указывало на то, что бой, если не назвать это более страшным, ритуальное убийство, произошел около 2-3 дней назад. Но, несмотря на дождливую погоду, здесь тлели какие-то темные кучи, видневшиеся в разных местах. Они-то и порождали длинные столбы дыма, которые Зер ошибочно принял за признаки лагеря. «Что может гореть после стольких дождей?» — вслух подумал я.
«Это магический огонь», — произнес Блик. «Он до сих пор что-то пожирает внутри этих куч».
«Спустя 3 дня?» — не поверил я. «Маги, к примеру, Золотой Лиги могут такое создавать», — добавил Зер.
«Но с кем они сражались? Почему я вижу лишь цвета и флаги Джастира?»
«Может, не с кем, а с чем?» — предположил Зер, явно намекая на трехголового некрослизняка. Я промолчал и всмотрелся в ближайшую дымящуюся кучу. Ею оказались сваленные друг на друга, перепутанные, обожженные до пепла древесные корни. Они же громоздились и в виде других куч. Только я подошел к одной из них, как оттуда донесся кашель. В куче хрипел запутанный в корнях человек. Его лицо было обуглено, а тело чем-то напоминало одну сплошную мясную отбивную. Я отпустил руку Фелиции и, сойдя с воровских троп, подошел к человеку.
«Эй, друг, что тут произошло?»
Обожженные веки открылись, однако вместо глаз на меня глянули белесые полуразложившиеся сферы.
«Пить!» —
прохрипел человек. Я дал знак Фелиции, и девочка поднесла бурдюк к запекшимся складкам, которые когда-то были губами. Он жадно пил, а я ждал, пока меня не насторожило журчание откуда-то снизу. Заглянув за клубки коричневых пут, я увидел вместо живота сплошную гнилую дыру, через которую и вытекала поглощаемая беднягой вода. «Фелиция, стой!» — остановил я девочку, и она отняла бурдюк от губ умирающего. «Так что тут произошло?»
«Гемак! Он напал ночью!» «Была бойня. А потом... Я ничего не вижу. Сейчас светло».
Мысли человека путались, а я поражался его живучести. Конечно, может, на него во время боя кто-то наложил соответствующее заклинание, но, видя его состояние, я невольно подумал, уж лучше смерть, чем такая жизнь. «Нет, темно», — покачал я головой.
«Он был на судной неделе и убивал простых людей, пока мы не собрали группу и не напали», — продолжал человек.
«Какая у него была лига?» — зачем-то спросил я, хотя уже догадывался, какой будет ответ.
«Не меньше стальной. Пожалуйста, пить!» — прохрипел человек.
«Нет больше воды», — соврал я, не видя смысла тратить ее на полумертвого. Взгляд через тени говорил красноречивее расспросов. Говоривший со мной был когда-то культиватором, возможно, даже магом, но теперь у него изъяли артефакт.
«Чего хотел геомаг?» —
выдавил я из себя последний вопрос.
«Он кричал что-то про короля».
«И что, король?»
«Я не знаю, не помню. Пожалуйста, дай мне пить».
На мгновение я опустил взгляд и, подняв его, направил в человека концентрированный луч света, не толще мизинца. Он моментально прожег череп страдающего, и тело, дернувшись, обмякло.
«Уходи в тени!» — зачем-то опасливо оглянулся Зер. «Надо найти короля!»
К моей ладони прикоснулась Фелиция, затягивая меня в мир воровских троп.